Сережа пастушок, поиграй,
гранья дров, Сережа.
Девять часов шесть минут, среда, 8 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей как Даренко, поживаете? Доброе утро.
Слушайте, знаете что, я хочу понять, чего хочет Кобзон. Вот кто-нибудь ему не может объяснить, что он хочет, а?
Лечиться хочет Кобзон.
Он хочет лечиться, но я не понимаю, что он хочет от Путина. Чего он хочет от Путина?
Чтобы тот
он собирается обратиться к Путину, чтобы то... Я не понимаю, что врача привести. Что сделать? Что сделать с Кобзоном, я не понимаю, а? Например, если бы я хотел лечиться, я бы точно не обращался к Путину. Почему? Он говорит, я хочу лечиться в европейской стране, говорит Кобзон.
Вам, избранникам народа.
Он говорит, я хочу лечиться в европейской стране, Кобзон. Ну, понятно. Он говорит, сын у него живет в Испании. Так что ли? Он говорит,
внуки у него там тоже.
Нет, внуки и сын живут в Испании, но приедут куда-то в Баковку-то или что. Ну вот. Немчиновку, не знаю. И он говорит, я обращусь к Путину, чтобы Путин сделал что? Я не понимаю. Отдал Крым, что ли? Что надо делать-то?
Видимо, упросил ему единолично пустить его полечиться.
Я не понимаю. Ребят, слушай, кто-то же умный, объясните мне, пожалуйста. Кобзон хочет обратиться к Путину. Правильно новость в этом?
Да, но
Кобзон,
он может.
Кобзон говорит, что он может обратиться к Путину с целью преодоления вето, не вето, а этого, как его, господи, санкций персональных, потому что Кобзона не пускают в Европу, а ему там надо лечиться. Но как, а что может сделать Путин? Отторгнуть Крым, что ли? Что сделать? Что сделать-то надо? Приблизить Европу, украсть врача и вывести его силами ФСБ или ГРУ, отправить врача какого-то. А? Сейчас, секундочку, я вот это вот. Мне хорошо сделалось на душе. Господи, как мне хорошо сделалось на душе от пения Кобзона. Скажи, ну все, я не понимаю. Кто-нибудь объясните, чего он хочет от Путина? А? 7373948. Кобзон говорит, если, говорит, я пожалуюсь Путину, что меня не пускают в Европу, и мне надо лечиться. И? Ну, в смысле, а Путин, например, его слушает и говорит. Иосиф Давидович говорит, ну вы просто молодец, а дальше что? Что я делать-то должен? А? Алло, здрасте.
Сергей, доброе утро.
Вот я, к примеру,
испортил его настроение. Да. Вот, смысл такой, что он как Михалков с манией величия, только вот прошу прощения,
ну,
поглупее, наверное.
Вы Кобзон, вот. А я Путин, например, вы Кобзон. Вы подходите так ко мне, говорите, значит, ну как-то, я не знаю, как они общаются. Говорите мне, товарищ президент, я говорю, вы что хотите, Иосиф Давидович? Вы говорите, вы знаете, вот меня не пускают в Европу.
Нет, а я отвечаю, прошу прощения.
Давайте.
Я инопланетянин, вообще оторван от жизни. Я сижу в Госдуме, не пойму зачем,
да.
И иногда еще катаюсь по стране и рассказываю нормальным работягам, что ваши дети скоро будут кушать конфетки, и мне все хлопают, поэтому я вообще ни черта не понимаю,
слушайте,
что происходит.
А теперь
поэтому
наоборот.
Товарищ Путин, давай,
а теперь наоборот.
Он не понимает, по-моему, ничего.
А теперь наоборот. А я знаете, что мне кажется? А мне кажется, что лечение в Германии может заменить Владимир Владимирович Путин наложением рук. Просто. Наложить руки на плечи и сказать, ты здоров, иди, и умри, воин.
Да, а он уверует, это будет самовнушение.
Нет, Путин даст ему связку гранат и скажет, ляг под украинский танк. И все, ну в смысле, и тогда лечиться не надо, и круто. А? Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Давайте вы будете... Давайте, пожалуйста.
Вы же знаете, что у Путина есть свой собственный хирург. И он может послать его Кобзону.
Нет. Нет, потому что Кобзон хочет иностранного хирурга. Иностранного.
Ну, почему? Почему? Есть такие
вещи. Нет, нет, нет. Нет, а как это может быть такое? Здрасте, а зачем же Дебейки приглашали? Тогда. Ну что вы, зачем же?
Ну почему? У нас есть Бакерия. В конце концов, у нас есть Залдостанов.
Залдостанов прооперирует. Нет, ну слушайте, ну в чем смысл этого обращения? Я не понимаю. Подождите, Александр, у меня серьезный вопрос. Серьезный вопрос. Вот можно я вам прочитаю, как это звучит? Я сегодня целое утро думал. Смотрите, так. Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, значит, сказал, что в случае необходимости лечения за границей надеется на поддержку президента России. Все. Вот вы, например, Кобзон. Вот вы, подождите, давайте вы будете Кобзон. Хотите, вы будете Кобзон. Вы Кобзон. Обратитесь ко мне. Вот я президент Путин. Давайте, поехали.
Сергей, здесь один момент я хочу пояснить.
Вы не хотите быть Кобзоном, я знаю. Вы антисемит. Вы антисемит. Дайте, ну, давайте вы будете Кобзон.
Я не смогу быть антисемитом, поскольку я сам, как сказать. Я просто хотел пояснить один момент. Во всяких санкциях есть исключения. Вот смотрите, у нас есть контрсанкции продовольственные, но есть исключения на ввоз, например, мальков, форели. Неужели для Кобзона нельзя сделать такое же исключение?
Чтобы он мальком стал. Временно стал мальком. Чтобы стал временно мальком.
Да, и чтобы его можно было вывести, дать ему послабление, вывести, например, в Швейцарию.
Это стыдно, потому что мы гордые. Это стыдно. А, подождите. Швейцария могла... Нет, Швейцария тоже всех вносила через пару недель после Европы. Так что тут не годится. Да. Но что же может сделать Путин? Вот я затрудняюсь. Я бы был Путиным, я бы не знал, что ответить. Поймите, что может сделать Путин в этой связи? Ну, Кобзон гордый, настоящий воин. Он ездил, ну, правда, он летал в Афганистан, он летал в Грозный. Серьезно говорю, я не шучу. Кобзон летал в Грозный. Кобзон храбрый мужчина и так далее. Значит, теперь он летал в ДНР, ЛНР, куда хочешь, правда, в Грозный, еще раз говорю, в Афганистан. Он, правда, действительно отважный человек. Значит, он отважно принял решение, что Европа идет в жопу. Ну, такое решение. Ну, это мужское решение. Хорошо. Теперь он говорит, теперь Путин пусть скажет, что не идет и не всегда, а только иногда, а я хотел бы, но я бы полечился. Ну, что это за еврейские штучки? Простите меня. Ну, это правда. Ну, ты воин. Встань и борись с ними. Ты дышишь, побежал. Понимаешь? Нет, он говорит, да, но только иногда, но только не всегда, но мне бы полечить. Ну, брат, ну так нельзя. Значит, надо послать группу ГРУ, группу захвата. Они захватят хирурга. Там, Ганса какого-то, Ганса Фридриха. Ну-ка, иди сюда. Все, его, раз его, и в багажнике вывезли. Под видом украинских националистов. Понимаешь? Привезли в Москву.
Надо всю клинику вывозить. Нет, что, одного-то?
Одного? Пусть, а он художник светили. Великий, понимаешь, что ли? Он такой раз-раз-раз со скальпелем приехал, и все. Понимаешь? Ну вот, и либо надо отдать Крым и сказать, мы отдаем Крым, чтобы Кобзона подлечили. Кобзона подлечили, Крым назад забираем. Ну, на две недели.
Временно.
На две недели.
В аренду.
Раз такой, Кобзона подлечишь. Чего хочет Кобзон, я не понимаю. Объясните мне, чего хочет Кобзон? Он обратится к президенту Путину, чтобы ему, Кобзону, подлечиться в Европе. А что Путин-то может сделать в этом? Затруднение. Алло, здрасте.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Я бы хотел сказать, будь я Владимир Владимировичем, я бы сказала, Иосиф, ну чего ты?
Да.
В Мюнхене мало кому повезло. Белзе не повезло.
Да.
Образцовой не повезло.
Можно скажу, Раисе Максимовне нифига не повезло, правильно? Раисе Максимовне.
Не повезло. Да. И так далее.
Да. Не вот, надо.
Как и Бог все. Даст, и здесь даст.
Конечно. На колени вот. Перед иконой, и все, и будет хорошо
да,
все.
Да, во. Да, да.
Все и все. Правильно? Нет. Но зачем же? Ну, конечно. Против промысла Божьего зачем же выступать? Еще с помощью гейропы, этих европейских гомосексуалистов. Ну, зачем же это? Толерастов. Отвратительных либерастов. Ну, неправильно. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Ну вот вы были бы Путиным, что бы вы ответили Кобзону, я, честно говоря, вот затрудняюсь, не понимаю. Чего он
должен? Знаете, у нас в Дагестане есть такая шутка. Да. Он же чемпион, кто не верит, тот Кобзон.
Да, а, вот как интересно, спасибо. У них такая шутка в Дагестане. Спасибо, действительно. Вдруг почему-то до меня докатилась эта волна здорового дагестанского смеха. Как классно. Да, здравствуйте.
Сереж, доброе утро.
Здравствуйте, Абдул. Здравствуйте, Абдул.
Честно говоря, я очень сильно начал переживать. Если Бу поедет, привезет,
да,
а видно, что они привезут не того хирурга, и он еще окажется геем.
Скажите, пожалуйста, ну, подождите, Абдул.
Ну, ведь можно... Хочет, знаете, он хочет,
медицина.
Что Меркель очень сильно
неплохо
относится к Владимиру Владимировичу. Вот Владимир Владимирович позвонит, и за Кобзон скажет, знаете, он
не лоханул. Нет, подождите,
вот я... у нас Кобзон болеет, можно, он приедет. Вот так,
решение Евросоюза, так, подождите, Абдул, но это не так делается. Но это решение Евросоюза. Значит, надо, чтобы весь Евросоюз собрался, и перед ними с трибуны выступил бы Владимир Владимирович Путин со словами «Вылечите мне Кобзона». Умоляю и так далее. Правильно? Но это неправильно, мне кажется. Потом есть же Израиль, которым действительно сильно...
А, по-моему, Израиль его тоже не пускает, если я не ошибаюсь.
О, ничего.
Его, по-моему, в аэропорт задержали обратно же, Ингурион, он же обратно уехал.
Ах, елочки с палочками.
По-моему, такое было. Вот,
теперь другая фигня. Слушайте. Берешь самолет, который будет стоить жалкие 25 тысяч долларов какой-нибудь, заказываешь из Швейцарии. Хороший самолет. Сажаешь туда врачей, которым платишь хотя бы столько, сколько на корпоративе платят Кобзону, значит, и это самое, и этих врачей сюда привозишь, они Бакерию там с Чазовым, значит, отправляют пока за сигаретами и кофе подавать, а нет, ну правда, ну почему?
Они, говорят, Бакерия... они просто так-то не приедут.
Ну за деньги приедут, боже мой, ну приедут за деньги.
Но это, Кобзону надо прямо сейчас, Кобзон может сделать...
Что-то можно деньги взять? Нет, можно деньги выделить из бюджета.
За деньги, которые есть Кобзона, надо развивать российскую, нашу, русскую медицину, он же может...
Чазову сказать, Чазов, ты пока вари кофе, Бакерия за сигареты, смотайся. А мы тут порежем. Все. Ну, это можно выписать сюда их можно. Ну, конечно, можно выписать. А? Почему не выписать сюда врачей? Врачи. На них же нет санкций, что они не могут въехать в Россию. Пусть приедут, как доктор Дебейки. Доктор Дебейки стоял и смотрел. Помнишь эту историю? Ты не помнишь, что была маленькая. Доктор Дебейки, когда резали господина Ельцина в 96-м году, в ноябре, а потом у него было воспаление легких и все это такое. А? Ты не помнишь. Ну, не важно, это все было до твоего рождения. Вы знаете, что Эльвира восьмиклассница, поэтому она, конечно, все еще... Ну, ладно, хорошо, в общем, Кобзон что-то хочет от Путина, этого я понять не могу. А я думаю, что остались все равно самые сильные врачи, по-настоящему, не педики, настоящие, хиллеры филиппинские. Они тебе трут по животу. И достают оттуда кушочек кишки прямо.
Вот трупы. Правильно, надо в Азии лечиться.
Мне кажется, что хиллера надо привезти, и все будет нормально. Ну, правда. Скажи на милость, биография яйцеклетки. Ты знаешь, я читаю, это биография яйцеклетки, это публикация сегодня в «Коммерсанте», очень хорошо. Оказывается, в преддверии Дня любви и верности и семьи любви и верности, ДСЛВ, сегодня праздник такой, ДСЛВ. А сегодня отмечается в России.
День Петра и Февронии.
Господи, да. А, я думал, тогда ДПФ. ДПФ надо называть.
ДПФ.
День Петра и Февронии. А они назвали ДСЛВ. День семьи, любви и верности. Значит, был международный фестиваль, оказывается, прошел. Международный, весь мир освещал. Прямая трансляция, все на свете. Значит, и там... Я читаю об этом в «Коммерсанте». Значит, возглавил там Дмитрий Смирнов, глава патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты детства. Там потрясающие вещи. Там выступал перед ними израильский ученый Григорий Брехман, который сказал, что он 20 лет изучает психические жизни еще не родившихся детей. Видишь, у них есть психическая жизнь какая-то. Господин Брехман заверил присутствующих, что дети до 5 лет помнят, как они были в животе. Помнишь это все?
Я не помню лично.
Тебе уже больше 5 лет. Тебе уже больше 5 лет. До 5 ты помнила, говорит Брехман. И под действием ЛСД могла вспомнить лучше. Он говорит, мощным толчком к научному изучению дородовой жизни стало открытие ЛСД. Рассказал профессор удивленным священникам. ЛСД раскрывает клеточную память человека, сообщил священникам Григорий Брехман. И полученные учеными результаты психоделических сессий показывают, что человек может вспомнить, что он чувствовал в утробе.
Интересный эксперимент у них.
Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Есть такая песня у Высоцкого. Да, значит, полученные учеными результаты психоделических сессий под действием ЛСД доказывают, сообщил ученый русским священникам, что человек может вспомнить, что он чувствовал в утробе. Оказалось, что почувствовать много, можно многое под действием ЛСД. Например, мысли матери, которая подумывает об аборте, или думает, что ребенок не того пола, негативные ощущения, которые накапливаются в плоде, в плоду, и, значит, а потом они становятся... Если вы увидите, сказал ученый, человека, который взял автомат, расстрелял прохожих и покончил с собой, наверное, его мать думала о чем-то плохом. Поэтому он расстреливает людей.
Понятно? Поэтому думаем о хорошем.
Думаем все время о хорошем. Да-да-да, абсолютно. Выступление профессора сопровождалось тихими звуками детского плача из колонок. Он сам поставил озвучку, которая шла, значит, детский плач постоянно. Ну вот. Потом священники стали шуметь, что хватит уже про ЛСД. А женщины, которые присутствовали на этом семинаре прекрасном под водительством господина Смирнова, Дмитрия Смирнова, священника, потребовали, стали шикать на священников, в общем, заткнули им рот и потребовали продолжить. И он обратился к квантовой физике после ЛСД, сказал, что он занимается, кроме ЛСД, квантовой физикой, волновой генетикой и корпускулярно-волновым дуализмом. Вот мне здесь
какой
вот больше всего...
Многосторонний.
Правильный парень, это Григорий Брехман. И главное, знает, где продать эту фигню. Он приехал в Москву и продает, пожалуйста.
Да, фамилия у него
и здесь покупают, здесь покупают. Здесь покупают. Понятно, его пригласили. Дальше выступал Грегор Пупинг, который из Европейского центра права и справедливости из Страсбурга. Ну вот, он сказал, что на Западе теперь понятие прав человека означает прежде всего свободу извращений. Право на аборт, право на эвтаназию, право на адюльтер. Почему? Что значит на Западе? На Западе меньше абортов, чем в России. Странно. Ну, ладно. Значит, и так далее. Потом еще выступали и выступали люди. Я здесь хотел сказать, что скоро... Да, там вышел профессор Лазарев, который сказал, что скоро отмечается Всемирный день дородовых песен.
Дородовых песен.
Дородовых песен, да. Это вот это была конференция под водительством Православной Церкви. Нужно дородовые песни исполнять. Какие-то очень правильные. И если исполняешь...
Типа колыбельных? Что
ну,
это?
Как
это,
дородовые. Если мать лишает нерожденного ребенка музыки, то это наносит ему, ребенку, такой же вред, как курение и алкоголь. То есть, если уже она не поет, эта мать, либо поет плохо, то пусть лучше квасит. Пусть лучше квасит и курит трубку. Подобно боцману какого-то. Вот это фолк. Вот он, народ-то мой. Христианейший. Потом пришел доцент Академии управления МВД. Чтобы вы понимали о проблемах в МВД более-менее, вы должны понять. Академик Всемирной академии наук комплекса безопасности, ну, это типа академия кройки и шитья, полковник МВД в отставке, протоиерей Андрей Хвыля, Олинтер, Хвыля Олинтер, четыре. И он сказал, сперматозоид прекрасно понимает, что с ним хотят сделать.
Какой ужас.
Да. Сперматозоид прекрасно понимает, что с ним хотят сделать. Это цитата. Следующие 20 минут священник посвятил подробной критике теории эволюции. Посмотрите на язык дятла. Это такой сложный орган. Он не мог возникнуть постепенно, показывал батюшка слайды. Или вот креветка, а древние кузнечики. И так далее, и так далее. Но эволюция — это заказная политическая теория, заявил полковник МВД в отставке. Ее придумали англосаксы для того, чтобы доказать превосходство над всеми остальными. В итоге мы видим, что это массовая атака педерастии, Содома и разврата. Все. Я думал, Содома и Гоморра, надо говорить, ну, не важно. Значит, смотрите, после этого он долго им показывал радужные флаги и гомосексуалистов на фотографиях, на слайдах. Он, священник, показывал всем радужные флаги. Я думаю, что он все-таки латентно как-то сочувствует. Ну, нет, ну, если его это возбуждает, то значит, латентно как-то он близок к теме, нет? Последний, последний слайд представлял сложную схему со спиралями, словами трансцендентность, имманентность, радужной стрелкой от слова «Бог» к стрелке «Наш мир». Ну и все. Значит, я думаю, что это прекрасно. На самом деле, есть великий вопрос. Сперматозоид прекрасно понимает, что с ним хотят сделать, заявил протоиерей Андрей Хвыля Алинтер. Я думаю, тут добавить нечего, товарищи. А?
Нет, у меня лично нет слов по этому поводу.
Я думаю, что большая часть сперматозоидов отправляется в рукомойник. Большая часть сперматозоидов на планете Земля отправляется в рукомойник, не считая тех, которые улетают в унитаз. Основная масса. Ну, правда, ну я абсолютно в этом убежден, а полковник этого не знает. Поэтому он думает, они заранее знают. Есть такой фильм Вуди Аллена, все, о чем вы хотели знать, но стеснялись спросить, где Вуди Аллен играет сперматозоида. Еврея, сперматозоида еврея. Они топчутся там у специального тоннеля, такие топчутся в белые одетые. И вдруг там какой-то негр подтягивается и говорит, а я здесь по ошибке? И так далее. Очень смешно. Да, товарищи, нет, но на самом деле, если говорить серьезно, то сегодня ДПФ.
День.
Петра и Февронии. ДПФ. Вы отмечаете ДПФ? Скажите, пожалуйста, я хотел провести телефонное голосование. Вы отмечаете для себя, ну, как-то сегодня будет какой-то праздничный стол, может быть, какой-то праздничный коитус, ну, что-то такое. 7373948 и 134-21-35, да, 134-21-36, нет. 134-21-35, да, 134-21-36, нет. Вы отмечаете День Петра и Февронии, а он как раз сегодня приходится. И какой-то, ну, как отмечаете, для меня важно. То есть вы, пожалуйста, скажите, то есть какой-то ритуал разработан. Например, с утра там цветы, может быть, какие-то духи прекрасные. Ну, не западные, безусловно, русские духи, а может быть, китайские. Вот. Там, ну, как-то так. Может быть, сандаловое дерево какое-то.
Может быть, нужно... церковь свечку поставить. Сейчас религиозный праздник.
Они, скажи, пожалуйста, они святые?
Да,
оба?
Да, Петр и Февраня, святые.
Оба? А, да. Прикольно, можно поставить по приколу свечку. Вот, и все такое, правда же?
Да.
Я думаю, можно. Ничего ж такого-то, ничего страшного. Вы отмечаете, и у вас есть ритуал. День Петра и Февронии, вы отмечаете, у вас есть ритуал. Вы готовы о нем рассказать слушателям. Да, 134-21-35, разработан уже ритуал. А 134-21-36 нет, пока все еще никак не разработан. Я должен сказать, что, вероятно, очень озадачены наши слушатели, потому что голосуют мало. Голосуют мало.
Может,
я оставлю
быть, они это голосование. Не знают, что
скажите,
это?
Пожалуйста, вы отмечаете День Петра и Февронии сегодня, который отмечается. Вы, напомню, что родоначальником этого праздника по праву считается супруга бывшего президента Медведева, Светлана. Это ее инициатива, если я правильно информирован. Я помню очень хорошо, как когда президентом России был Дмитрий Медведев, то Светлана Медведева выступила с этой инициативой. Вот только я не упомню год. Это был, может быть, 9-10 год. 9-10
год. Недавно, да.
Да, и это Светлана Медведева предложила. Насколько я понимаю, человек очень набожный. Алло, здравствуйте, да, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте, полковник.
Здравствуйте, полковник.
Я прошу прощения, Сергей, я отходил от радио и вдруг слышу, что вы говорите, а полковник про это не знает, и тут разговор про сперматозоиды.
Да, это
я
полковник, что-то... который нынче стал протоиереем. Протоиереем.
О, Боже, меня сохранят.
Нет, скажите, а вы, полковник, празднуете ДПФ, День Петра и Февронии?
Опять же, Боже, меня сохрани, Сергей.
А почему нет, почему?
Во-первых, это паллиатив, который заменяет собой, как мне кажется, праздник Святого Валентина, типа нашего ответа Чемберлену.
Да, но чем плохо вот. Снова любить жену и в апреле уже колясочку покупать? Почему?
Я понимаю, это, конечно, замечательно, прекрасно. Но я, например, люблю жену, но я не буду там говорить, но я ее, в общем, люблю.
Нет, ну подождите, но и да. В апреле колясочка, и все, почему, чем плох праздник? Праздник всегда хорошо.
Нет, праздник замечательный, но я говорю, с одной стороны, он как бы портится тем, что это наш ответ. Это,
ну и что? Ну и что?
Предложение вот здесь... на замену. Ну, точно так же, как какие-то, так сказать, домашние самоделы.
Ну, мы во всем обезьяничаем. Ну, дайте и тут собезьяничать. Но это же хорошо. Жены будут довольны. Жены будут довольны. Я не понимаю, почему вы не даете нам обезьяничать.
А мы в школе читали эту историю. Она у нас была
это прекрасная история. Да? Сейчас сейчас расскажешь мне потом, пожалуйста, эту историю. Потому что у меня осталось 20 секунд. Я сейчас подведу итог голосования, если позволите. Вы, да, празднуете ДПФ, День Петра и Февронии, который сегодня. и у вас есть разработанный семейный ритуал какой-то, семейный, общественный, может быть, на улице как-то жарите пироги, на улице чебуреки, какое-то гуляние народное, я не знаю, может быть, факельное шествие не помешало бы. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Я останавливаю это голосование, 40 на 60. 40% празднуют с разработанным ритуалом. Новости.
Обзор прессы. 9.34, у микрофона Эльвира Хазаншина. Мужа убитой в Тунисе москвички отказались отдавать тело супруге, пишет МК. Нам никто не помогал. Раненую дочь Катю везли в самолете как мешок, рассказал Николай Хоменко, МК. На днях по всем центральным телеканалам показали, как доставили в ней из Склифосовского раненую при теракте на пляже в Тунисе Екатерину Хоменко. Увы, за кадром осталась страшная действительность. Отец девушки, он же муж погибший от пули террористы Татьяны Хоменко, решил рассказать МК о тех ужасах, что они пережили. Но самое главное, тело Татьяны отказывается возвращать в Россию до суда над убийцей. Подробнее об этом можно почитать в свежем выпуске МК. Российская газета публикует материал под названием «Сомнительная сделка с конфискацией. За легализацию преступных доходов могут лишить имущества». Во вторник Пленум Верховного Суда России утвердил постановление о судебной практике по делам о легализации преступных доходов. Один из пунктов особо напоминает судьям о конфискации имущества в отношении лиц, признанных виновными в легализации преступных доходов. Иными словами, если человек отмывал деньги, то его стоит не только примерно наказать, еще надо лишить осужденного грязных денег. Все, что нажил нечестным путем, должно уйти в казну. Подробнее об этом читайте в российской газете. «Коммерсант» публикует материал с нечистого листа. Совет Федерации считает опасными для России 12 иностранных организаций. Сегодня Совет Федерации направит главам МИДа, Минюста и Генпрокуратуры патриотический стоп-лист в связи с необходимостью противодействия антироссийской активности некоторых иностранных организаций. Сенаторы включили в перечень фонд Сороса, Freedom House, Крымскую полевую миссию по правам человека, всего 12 организаций, но не смогли пояснить, как эти структуры вмешиваются во внутреннюю политику России. Спикер Совета Федерации Матвиенко отметил, что список носит предупредительный характер. Фигуранты стоп-листа называют свое включение в перечень ошибкой и недоброжелательным шагом. Об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». «Новая газета» публикует материал под названием «Космос как котлован». Это специальный репортаж корреспондента «Новой газеты» с космодрома «Восточный». Руководители стройки уверены, что они успеют в срок завершить строительство объектов, необходимо для первого пуска, который назначен на 25 декабря этого года. Ну а как там обстоят дела, вот корреспондент узнала сама. Подробнее об этом читайте в «Новой газете». Еще один материал публикует «Комсомольская правда». Это топ 5 небанальных мест Москвы. Комсомолка рекомендует, куда пойти помимо Красной площади и куда стоит сводить своих родственников, друзей, приехавших в столицу. Ну, например, там есть смотровая площадка комплекса «Федерация» в Москве-Сити. 9.36. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Подъем. Так, короче, задержали полиция, задержала владельца и главного редактора журнала «Флирт». Я так понимаю, это которые кладут под брызговики вот на машину, ну, в машины. Это там раз, это там предлагают услуги сексуальные.
Их обычно еще на улице
темнокожие
юноши раздают.
Во-во, нигерийские студенты.
Мне стало интересно, я однажды попросила вот у этого юноши взять. То есть я прошла мимо, потом такая подхожу и говорю, можно мне?
Да.
Он на меня так посмотрел и покачал головой. Я такая, ну почему? Он покачал и не отдал мне журнал.
Да,
стеснялся. Отказался.
Арестовали журнал «Флирт»? Не может быть. Если я сегодня не увижу негров с этим журналом на Савёле, то поверю, сказал Александр Фельдман. Александр, ты где имя? А сегодня вы еще увидите. Пока тиражи еще есть. Я не понимаю. А то есть арестовали главного редактора. И понимаете? Ну и все. Так что нет, нормально все. Расскажите мне про Петра и Февронию. Эльвира говорит, что этих персонажей изучали в школе. Ну,
да,
расскажите мне, ну так
да,
что же, что вы вынесли? Что вы вынесли из школы?
Что Феврония оказалась очень умной женщиной.
Она была дочерью Бортника.
Да, собиратель дикого меда.
Бортника. И то есть служила в КГБ, ну неважно. Да, ну хорошо. Да, и что же?
Когда князь к ней пришел, он был болен проказой там после
побоища. Она знала язык птиц и зверей. Вы знаете об этом? Вы слышали правду об этом? Вам в школе утаили от вас это в школе? А?
Что я просто давно читала, уже не могу вспомнить, знала ли она язык зверей.
Она знала
очень
язык птиц и зверей. Да, она как Гарри Поттер могла говорить со змеями вот так. Гарри Поттер, как же он говорил, как будто весь Слизеринг удивлялся. Почему
ну,
Гарри
тогда понимаю, Гарри почему
Поттер, Гарри Поттер говорил, как если бы он был из Слизеринга, а он не был из Слизеринга, понятно? Вот так. Значит, она говорила на языке птиц и зверей. Значит, она вылечила князя, но не до конца.
Она ему поставила условие, что она не женится, и он ей вроде как пообещал.
Мать, красиво ли это? Красиво ли
ну,
это?
Ну, понимаете, в нынешних
я
условиях...
Я тебе хочу сказать, нет, подожди, Гиппократ, ни разу, Гиппократ ни разу не ставил условия, чтобы на нем женились, ни разу. Гиппократ просто лечил.
Ну, так Гиппократ мужчина, а женщинам приходится изыскивать любые способы.
Он мог бы ставить условия. Гиппократ мог бы сказать любому, кого он излечил, что или ты на мне женишься, или сдохнешь. Но здесь Гиппократ, надо отдать ему должное, не ставил таких условий.
Просто понимаешь? У Гиппократа женщин было больше, а вот у женщин мужчин меньше.
Она поставила условия. Скажи, пожалуйста, а вот ты отдаешь свой, себе отчет, что институт брака в общем в сущности трещит по швам? В мире,
ну, вообще,
в мире,
да.
В современной цивилизации. Вы понимаете,
себя.
Что брак, скажите, пожалуйста, вы поддерживаете точку зрения, вашим наблюдениям соответствует, что институт брака вступил в серьезнейший кризис. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Да, 134-21-35, нет, 134-27-36. Я берусь объяснить, почему. Мне кажется, что брак связан напрямую с материальными условиями существования человека.
Логично, да.
Значит, надо сказать, что еще 100 лет назад, еще даже 50 лет назад, да что говорить, да, 50 лет назад, большая часть человечества боролась с голодом. Это была принципиальная, главная цель жизни человека была не умереть от голода. Ну, голод,
да.
Абсолютно. Инфузория, туфелька, там, медуза, таракан, крыса. И человек, главной своей задачей, почитали прожить и не умереть от голода. Голод был главной причиной смерти и болезни. Голод и болезни сопутствующие. Да? Значит, бедность. На самом деле, с голодом справились... Человечество справилось с голодом не до конца, безусловно, нет.
Да.
Ну, наверное, лет 30 как. Человечество, я говорю. Да?
Ну да, в целом.
То есть они знают, что у них будет вечером их курочка. Курочка будет к вечеру.
И всё. Даже повкуснее.
И даже что-то повкуснее. Но раньше курочка была по праздникам, а теперь к вечеру. Понимаешь, человечество справилось с голодом лет 30 назад. Основное. Хорошо.
И желание жениться сразу отпало.
Желание жениться – это была необходимость. Нельзя было, поскольку женщина абсолютно уязвима довольно долго. Скажем так, ну, возьмем возраст взросления ребенка биологический. Я сейчас беру биологический. Не по паспорту, биологический. Биологический, ну, там, 13 лет возьмем, да? Возьмем за 13 лет. Некоторые 11 лет, некоторые 15. Возьмем средний 13. Значит, ребенок взрослеет биологически. Шимпанзе, например, 8 лет достигает половой зрелости. Через 8 лет. А человеческий детеныш через 13. Ну, прекрасно. Значит, вот эти 13 лет до половой зрелости и до там, возможности его эксплуатировать на работе, например, отправить ребенка в 13 лет на фабрику куда-то или, значит, в поле и бить его батагами, чтобы он там рис пропалывал и прочее. Эти 13 лет его надо кормить, поганца.
Конечно.
Надо кормить. Значит, и женщина, поскольку она постоянно в воспроизводственном фертильном возрасте постоянно воспроизводит, ее тоже надо кормить, в общем. Ну, она там по дому может какую-то работу, но не основную. Отсюда необходимость брака.
Да.
Брак необходим в силу того, что они просто по-другому не прокормятся.
Надо выжить.
Да. Угу. И в том числе в России, например, женщина там какие-нибудь 150 лет назад должна была жить либо ну, при мужчине, либо при отце, если ее не взяли, либо при муже, либо при муже, либо при свекре, если муж умер, или отправили его в рекруты. Ну, в рекруты отправили, значит, она при свекре. И так далее. То есть женщина все равно жила при мужчине, поскольку иначе она не могла обеспечить собственного существования, персистенции, выживания. В том числе выживания себя и потомства. Да? И потом.
Да.
Все. Сегодня женщина способна обеспечить худо-бедно, несмотря на то, что женщина по-прежнему зарабатывает меньше мужчины. Существенно меньше мужчины. Несмотря на то, что женщина по-прежнему уязвима. Уязвима из-за того, что она выбывает в силу репродуктивного цикла, она выбывает из производства на некоторое время, а также у нее портится характер, женщина уязвима.
Да.
Тем не менее, худо-бедно прошкандыбать как-то можно. Ну, понимаешь, конкретно Эльвира. Ты понимаешь, если у тебя один ребенок, ты как-то, в общем, вытянуть можешь.
Да.
Ну, буду с кошками.
Нет, слышишь, а? Буду с кошками жить, что? Ну, подумаешь.
Нет, с ребенком ты можешь. С ребенком, с кошками, можешь. То есть не то, чтобы там шиковать, не то, чтобы там, сказать, понятно, не отдыхать во Франции, не покупать коттеджи нигде, там, в Ницце и так далее. Нет, ну, как-то вот можно протянуть, можно. Отсюда необходимость брака умирает. Если раньше... 150 лет назад брак был, безусловно и точно, единственным способом быть живой. Ну, потому что ты живая или мертвая, это серьезное отличие. Серьезное отличие. То сегодня этого отличия нет. Вопрос жизни не стоит. Нет. Стоит вопрос достатка. Но вопрос достатка не обязательно решается при данном конкретном муже. То есть не на каждом муже на лбу написано, что будет достаток.
Да.
Может быть, наоборот, будет бить, унесет все из семьи, все продаст и пропьет. Может же такое быть?
Конечно.
Следовательно, муж не обязательно гарантирует достаток. Муж гарантирует достаток, там, ну, условно, более чем в 50% случаев, 60-70. Остальные приходятся на неудачника, который будет лежать спиной к тебе на какой-то дурацкой раскладушке со вчерашнего перепоя, рассказывает, что он у мамы отберет пенсию, у собственной мамы. Да. Отберет пенсию, а когда мама умрет, он будет сдавать ее квартиру, и вот это ваша работа, потому что его никто не ценит, потому что его никто не любит, потому что он несчастный, и, короче, муж может превратиться в твоего еще одного ребенка, только в кошмарного ребенка, потому что этот ребенок маленький, хоть, по крайней мере, благодарен тебе за то, что ты делаешь, а большой ребенок тебе не благодарен, потому что это животное, это скотина. Значит, тогда муж тоже не гарантия, поэтому институт брака, в общем, скрипит. И по швам разлетается, как мне кажется. 84% на 16%. Я останавливаю это голосование. 84% наших слушателей считают, что институт брака вступил в серьезный и исторический кризис. Везде на планете Земля. 16% так не думают. 16% так не думают. 7373948. Алло, здравствуйте. Обоснуйте мне, пожалуйста, вашу позицию.
Здравствуйте. Желаю вам здоровья.
Спасибо большое. Брата. А вы народный целитель? Вы народный целитель?
Нет? Ну, примерно.
Спасибо. 7373948. Целитель позвонил. Нам позвонил целитель. Целее будем, а что? Хорошо. 7373948. Да, слушаю вас. Здрасте.
Сергей Вера, доброе утро.
Здрасте.
Андрей, Москва.
Здрасте.
На самом деле, мое мнение, что институт брака как институт обязательств между людьми, он действительно давно себя изжил.
Изжил или кризис? Вот все-таки...
Я
мягче формулирую. В кризисе.
Кризис, он лечится. Если процесс завершен или близок к завершению, то тут реанимация уже не поможет.
Да. Значит, я считаю, что... А вы согласны с тем, что основания для брака были, на самом деле, выживание в обстановке, когда смерть от голода была рядовым рутинным явлением?
Абсолютно согласен. Могу рассказать.
Вы знаете, я расскажу вам пару сказок. Вот я еле рассказывал на летучке. Значит, есть такие сказки, когда стариков убивали. Вы, может быть, слышали. Есть сказка украинская, где наступает страшный голод. Все убили своих стариков. А одна семья спрятала в погребе, чтобы никто не знал, что они сохранили старика, ну, отца. И когда отец в марте или что-то в конце зимы начинает их учить, что еще можно есть, что еще съестное, и они выживают, а деревня страдает, и потом они говорят, это потому, что мы не убили отца, когда бескормица убивали стариков. Ну, а про смерть детей от голода мы с вами отлично знаем из сказки «Морозко». Потому что детей убивали после. Сначала убивали стариков, потом детей. Ну, то есть голод был настолько насущной проблемой.
Сейчас этого голода нет. Сейчас эта ситуация несколько другая.
Да.
Другая.
Да.
У меня есть жена, у меня есть хорошая подруга, я очень не люблю слово любовница. Моя основная задача. Ива во время свадьбы, во время знакомства с женщинами,
да.
делать так, чтобы женщина была достойна мужчины. И чтобы женщины, глядя на мои успехи, становились успешными.
А не хотите ли вытянуться за женщинами?
А смысл?
А смысл в том, что женщина гармоничнее. Потому что мужчина, мужчина в своих таких экстремальных похождениях, мужчина пробует мир и пробует границы мира, разрывает горизонты. В экспансии расширяет горизонты. Но каждый раз в каждом конкретном ударе в горизонт мужчина уходит от гармоничности, а женщина, находясь постоянно в центре, существо гармоничное, и тут бы тянуться за ними.
Мое мнение, я тогда буду деградировать. Я не хочу этого.
Но вы должны знать, куда вернуться, где есть середина. Потому что вы расширили горизонт, например, на Западе, вы должны все равно потом вернуться в центр, чтобы как-то заземлиться. И женщина, как гармоничное существо, может, единственное, кто может вам в этом помочь.
А, при условии, если она меня не будет тем самым тянуть назад.
Может быть, да. Но я думаю, что она не будет. Женщина почему должна тянуть назад? Она может окрылять. Но она гармоничное существо, женщина, де-факто, потому что она не покидает центр, срединность. Мужчина покидает срединность каждый раз, пытаясь атаковать. Он атакует по 6 направлениям у китайцев.
Была такая штука, говорили, что...
6 направлений. Когда... Почему ты спросишь, почему 6?
Почему 6?
Потому что есть запад, восток, север, юг, а также верх и низ. Мужчина атакует по 6 направлениям, да. Но он должен вернуться в середину, где его ждет женщина, которая гармоничное существо.
Вот говорят, что женщина всегда ассоциируется со стабильностью. И когда кризис, то выбирает...
Это задача. Понимаешь, не надо, что она выбирает. Вот это же природное свойство. Ты стала хорошая и стала олицетворять стабильность. Мать, это неправда. Ты не стала, не потому что ты хорошая, а потому что это так ты создана. Понятно? Это не твоего ума дело вообще. Понимаешь, это так ты создана. Женщина – консервативное существо, хранящее берега. Да. Мужчина берегов не видит. Мужчина идет, атакует за берега. Это почему? Потому что женщина придумана природой, как сохраняющая стабильность вида, рода и так далее. А мужчина придуман природой, как пробующий эволюционный размах весь. Поэтому мужчин больше гениев и идиотов. Поэтому мужчин больше погибает. Гениев, идиотов больше. Ну, гениев больше среди мужчин. Женщины ровненькие. Более-менее мы понимаем предел женщины.
Сильный середнячок.
Да, сильный середнячок женщина. Мы более-менее понимаем предел женщины. Понимаем. Мужчины предела понять невозможно. То есть он может быть кретином, полным отморозком, идиотом, может быть, да, гопником, при этом еще вдобавок мотоциклистом, мы знаем примеры. Вот. А может быть гением. И при этом вдобавок мотоциклистом. Ну так вот, слушай. Значит, а женщина вообще, ее цель – стабильность. Ты знаешь, что все 400 яйцеклеток, которые заряжены в девочке, ты знаешь, когда они появляются в ней?
Еще до рождения.
На 5-м месяце беременности ее матери. Поэтому, например, в конкретном экземпляре, например, в тебе яйцеклетки 80-х годов сохранились. 80-х. Ты понимаешь, насколько ты консервативна?
Яйцеклетки 80-го уровня.
Да. Так ты понимаешь сейчас, насколько ты консервативна?
Да.
То есть ты там, они запечатаны в тебе с 80-х годов. Это офигенская тема. То есть они никак не изменились. Ты консервируешь.
Вот, наверное, поэтому женщина все-таки мечтает выйти сейчас, даже в современных условиях, выйти замуж. А мужчины как-то не торопятся.
Мужчины. Почему поэтому? Что женщины консервативны? А, в смысле,
да,
консервативности.
Стремление к стабильности.
Почему женщины, пытаются все равно выйти замуж? Позвоните нам, пожалуйста, женщины. Юрий Николаевич, в данный момент, если позволите, вы не востребованы. Нужны женщины. Почему, тем не менее, женщина пытается выйти замуж? Юрий Николаевич, вы не можете быть женщиной одновременно и мужчиной. Так нельзя. Это какая-то пансексуальность и скользящая интросексуальность. Я слышал от одного выдающегося гуманитарного деятеля современной России такой термин, как скользящая интросексуальность. Я думаю, если он нас слышит, он узнает, о чем я говорю. Да, 7373948, мне нужны женщины. Почему женщины, тем не менее, стремятся к замужеству? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Вы не женщина никакая. Но я сказал, женщины, скажите мне, пожалуйста, почему вы стремитесь к замужеству? Я понимаю, что нас слушает в основном мужская аудитория, но вдруг есть какая-то одна женщина. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, Наталья.
Наталья, почему женщины, тем не менее, стремятся к замужеству?
Да, я поняла вопрос. Я женщина востребована, грубо говоря. Да. Я замужем, у меня трое детей.
Видите, какая вы умница.
Да, но знаете, да. Вот чем я объясню, я не рано замуж вышла.
Да.
Это, наверное, вот именно в какой-то период, ну, в какое-то время что-то внутри щелкает. И ты понимаешь свою...
Но вы выходите замуж от уязвимости. Вот, простите, я напомню вам то, о чем мы начали разговор. Мы начали разговор с того, что семья для женщины была абсолютно, вернее, жизнь при мужчине, при отце, свекре или муже, была условием выживания. Иначе она не выживала. Ну, она умирала просто. Понимаете? Значит, вот это уязвимость, то, что толкает вас к тому, чтобы быть с мужчиной, или нет?
Знаете, это, наверное, вот индивидуальные мотивы. Да. Вот, понимаете, это, наверное, когда женщина... Рафинированная женщина, вот она без мужа не может, вот понимаете, он у нее как вот глава семьи, да, это, ну, это, наверное, счастливый брак, так должно быть. Да, а
Submissive.
Вот в современных реалиях, вот, допустим, применительно ко мне, это, наверное, было просто вот, ну, как бы, ну, ты не хочешь бастардов, понимаете, вот.
Да.
И а что вот такое? Именно с такой точки.
Ну, ты такой должна, пережиток. Как вот, это безусловно
знаете,
пережиток.
Как вот самка, ну, ты должна произвести на свет ребенка и желать ни одного.
Все равно,
вот это, наверное,
все равно.
Там внутри оно.
Вы говорите ну, старые термины, так как если бы на вас все еще действовало какой-то 19 век. Вы говорите какие-то старые вещи, прошедшие вещи.
Да.
Прошедшие вещи. Как будто человек, родившийся вообще, любой человек, не венец творения. Ну, конечно. Какая разница,
да,
есть ли у него брак,
женщина
брак или не брак.
Меркантильна. Ей хочется, чтобы ее ребенок
я
была
еще...
фамилией.
Она сказала важную вещь. Кроме, внимание, она сказала, что она зависит... Вот сейчас произнесла женщина несколько терминов. Нам позвонила Наталья. Первое, она зависит от общественного мнения.
Да.
И ей нужна узаконенность и легальность. То есть, чтобы это вот был настоящий брак со штампами. Первое, со штампами. Второе, она сказала важную вещь, что ей нужен глава. То есть, она, как и многие женщины, в силу собственной природы, испытывает потребность быть управляемой. То есть, чтобы кто-то ей дал по мозгам там, или сказал последнее слово. Поскольку женщина мечется, да, но нет, но да, но кажется нет, но кажется да, но может быть, но не сейчас, но завтра, нет, сейчас, нет, я не хочу, да, я хочу танцевать, нет, я лягу спать, пожалуй, он давно не звонит. То есть, женщина мечется.
Да.
И ей нужен кто-то, кто просто говорит «да» или «нет».
Надежное плечо,
плечо
в том числе.
Человек, который скажет «да» или «нет», примет за нее решение, в сущности.
Да.
Всегда передоверит весь каскад.
Ответственность.
Весь каскад своей сумбурности какому-то мужчине, который скажет «да» или скажет «нет». И все.
А потом надо будет возмутиться.
И который скажет, она возмутится, да, возмутится, но сделает, как он сказал. Так,
да.
Он мужчина, который скажет «будет так». Будет так, двоеточие. Все понятно, да? Значит, она назвала два мотива. Первый – легализация. Второй – это неспособность принимать решения. И в этой связи потребность в мужчине. Не назвала материальные мотивы. Нет. Но мне кажется, материальные мотивы тоже важны.
Конечно.
7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да,
Анна,
да.
Москва.
Анна.
Да.
Какие мотивы остались для брака? Зачем мужчина вообще?
Вы знаете, есть еще такая ситуация, как вот вы говорили о воспитании детей, но когда ты занимаешься воспитанием, а не зарабатыванием денег, тогда оно более качественное. Поэтому мужчина, как, ну, я понимаю, что это какие-то пережитки, но тем не менее... он.
То есть материальный мотив остается? Это не смерть...
Он не столько материальный, сколько покоя. Ну, сами
скажите, это не смерть от голода? Это не смерть от голода, но уже вопрос
нет,
идет...
Нет, это не смерть, это забота о потомстве.
Но это уже идет относительный достаток. Относительный достаток.
Ну, если потомство это достаток, да, я за такой достаток.
Да.
Я хочу, чтобы мои дети были все-таки воспитаны мною, а не я не
разбиралась
за работой, за обычаи.
Но есть бабушка, которые живут дольше, чем в древности.
Ну, знаете,
древности.
Бабушка это бабушка, да, вещь в няню, а все-таки ребенка воспитывает семья. Я хочу, чтобы он был, ну, не то, чтобы похож на меня, но чтобы я видела и разумеется с ним.
Да,
я,
да.
Мне кажется, это удовольствие. Не
спасибо.
Как я, знаю, что это удовольствие.
Спасибо. Значит, интересная точка зрения. Мне ужасно жаль прерывать. Я не хочу делать всю программу о семье, но на самом деле, кажется, придется. Сейчас 58 минут, мне бы уже переходить к следующей теме, а звонят женщины. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Какова мотивация брака с мужчиной? Вот не, ну, именно традиционного брака.
Вот, вы знаете, я вышла замуж 31 год, у меня двое детей.
Да.
Вокруг меня очень много подруг, которые, ну, развелись, или
да.
же вот в силу таких обстоятельств не вышли
да.
замуж.
Да.
А, понимаете, Среди них я самая счастливая.
Самая счастливая. Вы окружены заботой.
Потому что я замужем, потому что у меня двое детей.
Да.
И я состоялась как женщина.
Скажите, ну вот это вот слово «замужем», «замужем», это как за крепостью, да, какая-то крепость?
Нет, я бы не сказала.
Но это не крепость.
Мой муж... Да. Принимает решение только после того, как советуется со мной.
Это понятно, иначе же, конечно, с женщиной нельзя не советоваться, иначе она потом...
Но ведь нет, он... все равно, вот знаете, до 31 года я считала, что я буду строить карьеру, что я буду, другой совсем.
Мы посоветуемся здесь.
Я поняла, что я должна быть женщиной, я должна быть мамой, бабушкой в дальнейшем, там, и дальше.
Спасибо, успехов вам во всем. Я хотел сказать, что после, сейчас мы в обзор, мы подсоветуемся с тобой на новостях, может быть, продолжим тему, раз такой энтузиазм. В движение.
Подъем. Движение
буквально одну секунду. Скажу, 3 балла. Москва очень пустая, ничего не происходит. Все чисто. У меня Яндекс показывает огромную пробку на Ленинградке. И все. Вот на Рябиновой улице тоже плохо. Ладно, новости.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёдров Сережа.
Десять часов 6 минут, среда, 8 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы, здравствуйте.
И Сергей Доренко, доброе
Поздравьте
утро.
Поздравьте же военных зенитно-ракетных войск, юбилей войск, 55 лет. Ура! 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 Леха! Наши люди. ЗРВ наши люди, конечно. А, Сергей, у вас есть хвост, спрашивает меня 84-й. Пока не вырос, нет. Ну, я думаю, может быть, я бы не исключал. 40 лет замужем, говорит 404-я. Тошнит и от мужа, и от мужиков вообще. 40 лет замужем, тошнит от мужа. Скажи, но если, допустим, 40 лет, это же это не потеря вообще интереса к жизни? Может быть, это не только от мужа и не только от мужиков, а вообще как бы от жизни? Нет? Напишите, пожалуйста, 404-е. Насколько это вообще потеря интереса к жизни? То, что это может случиться и так, даже нет? Хорошо.
Да.
Секундочку. Вот еще. Что-то было у меня на Твиттере и укатилось. А, вот, я востребованная женщина, у меня муж, отвечает Гео. Да, очень интересно. Секундочку. Доллар 57.17. Осенью 80, спрашивает Кролл. Ну, я думаю, что до Нового года мы 80 исполним. Точно. Как бы не 100.
Страшная картина.
Не страшная. По доллару?
Да.
Как бы не 100. А что нас держит на плаву? Давайте на секунду отвлечемся от женщин. На секунду. Ну-ка, сейчас мы вернемся к женщинам. Я понимаю, что это самое интересное. Значит, ну, на самом деле, действительно, смотрите. Значит, сейчас я рубль посмотрю, доллар. 57.16 в эти секунды, 62.93. Я смотрю по курсарубу.com. 62.93 евро. Давай посмотрим главную пару быстренько. Значит, во-первых, мы ждем в октябре усиления... Вернее, мы ждем от Федеральной резервной ФРС системы Соединенных Штатов изменения денежной политики. Доллар начнет дорожать в силу этого. Ну, как бы деньги начнут дорожать. Это новый цикл большой. Деньги начнут дорожать. Ты понимаешь, в чем дело? Ведь большую часть времени на планете Земля, в экономике землян, банковский процент составлял 6% за деньги. То есть деньги были дорогие. Дорогие, сейчас они дешевые на Западе, то есть они стоят ничего не стоят, 0,5%, 2% там, кредит. Уже конечному потребителю 2%.
И они будут снова дорожать.
Они снова начнут дорожать. значит, деньги. И я напомню, что когда освобождались крестьян в России в 1861 году из рабства, что у нас рабство совсем недавно, недавно было рабство, а 1.10.08 сейчас, а ведь мы вчера смотрели в это же время, было 1.10.37, а сейчас 1.10.08. Евро довольно сильный. Благодаря, я думаю, жесткости Евросоюза, который не повелся на все эти шалопайские референдумы. Значит, смотрите, нефтица еще упала, 56.12. Нефтица упала. Так вот, кормилица, углеводородица, заступница. 56.12. Ну что же, я не знаю, может мне помолиться? Я помолюсь, поставлю свечки, возожгу сандал и попрошу ее не под ниже 50.
И поддержать семью.
На большее я не согласен. На большее я не согласен. Значит, смотрите, на самом деле, когда в 861 году освобождали крестьян, освобождали их помещики. Ну, помещики освобождали. Не крестьяне освобождались, рабов. Рабы не освобождались, освобождали их помещики. Помещики поставили условием, что их выделенная земля, которая выделялась крестьянским семьям, будет выделена так, как если бы помещик ее сейчас заложил в банке и получал бы 6% годовых. И это говорит о том, что в 1861 году помещицкой прослойке 6% годовых за заложенные земли казалось правильным, что на размещенный капитал, вернее, нет, если бы, вот как, если бы не за заложенное, извините меня, я здесь ошибся, если бы помещик сию минуту продал эту землю, продал, и вырученные деньги положил в банк под 6%, и так крестьяне должны были отдавать 40 лет подряд по 6%, понятно? То есть они 40 лет подряд по 6% означает, что они заплатили несколько раз цену земли, из-за чего и началась, как вы знаете хорошо, революция. Революция, первая русская революция началась вот из-за этого дикого варварского освобождения от рабства. Освобождения от рабства, да. Настолько оно было сделано бесталанно и по-русски, бесталанно и уничижительно к людям, с издевательством в отношении людей, что началась революция. Ну так вот, значит, 6% считались нормальным процентом в 1861 году. Понятно? И далее, очень много эпох, в которые 6% считались нормальным процентом. Сегодня его нет. Хорошо, значит, Америка переходит к новой денежной политике, когда деньги начнут дорожать. А Европа вступила в цикл, наоборот, смягчения. Наоборот. То есть они сейчас кидают с вертолетов деньги, все это такое, понимаешь? И, вероятно, все-таки Грецию чуть-чуть будет выручать, и еще накидают с вертолетов. Из-за чего евро должен будет дешеветь. И, конечно, если это так, то с октября мы видим паритет. А может быть, евро уйдет и дешевле будет, чем доллар. Дешевле, чем доллар. Ну, или паритет, или дешевле. Да?
Да,
а есть куда гулять, можно прогуляться и на 84, где он был уже 0,84 доллара, 84 цента был совсем недавно, в 2001 году. Ну, так вот, значит, и отсюда вывод. Дальше, Китай хромает. Темпы роста в Китае падают. Они падают, но темпы роста падают. Угу. Да? Рынок Китая рушится. Напомню, в октябре 2008 года рынок рухнул. Я очень хорошо помню, как я сидел на Хэнк Сэнге, который был 27 тысяч, а потом он укатился, с вашего разрешения, на 11 тысяч. По рейтингу, да. Я очень хорошо помню, товарищи, как я покупал акции в Шанхае по 5600. Был индекс шанхайский. И я очень хорошо помню, как он ушел на 2,5. Я помню это очень хорошо. Это был октябрь, конец октября. Потом, значит, и второй удар был в феврале 2008. Конец октября 2007, февраль 2008. Когда вся эта канитель рухнула. А мы, до нас дошло только в мае. Мы в мае упали, РТС упала в мае. Ну так слушай, значит, ясен день и ясен пень, что все это нанесет страшный удар нам. Я вижу к Новому году по 80. Я вижу, и я думаю, хорошо, если не 100. Хорошо, если не 100.
И тогда люди из магазинов будут бегать чаще, из ресторанов вчерашних.
Бегать, да-да-да. Ну что, возвращаемся к твоей февронии. Давай посмотрим. Мы страна, на самом деле, разводов и абортов. Как это сопрягается с тем, что мы такие все святые? Мы хорошие, смотрите, это правда. Значит, я, кстати, хотел осветить одну тему важную, как мне представляется. Разработан сегодня флаг гетеросексуалов. Гетеросексуалов – это которые куда надо все делают, правильно? Гетеросексуалы. Значит, настоящая семья. И мне кажется ошибочным сама постановка вопроса. То есть здесь нарисовано семейное счастье. Здесь не нарисовано ничего сексуального. Что здесь сексуально?
Что да, здесь обычная семья, да.
Здесь просто семья, в которой два мальчика, одна девочка.
Один
мама
мальчик
и
поменьше.
Папа. Один мальчик поменьше, другая большая, девочка примерно размером с старшего мальчика.
И мальчик стоит между родителями.
Не докормишь, да. Один. Да, слушай, а девочка с краю, что говорит о ее роли в социуме. То есть девочка
крепенькая
вытеснена.
Крепенькая такая девочка.
Нет, девочка вытеснена от маржином. Она вытеснена на маржин, она маргинальна. Девочка маргинальна. В середине все-таки мальчик, потому что стране нужны солдаты, а не девочки никакие. Ну, это прекрасно. Это будто бы «Единая Россия» разработала такой флажок, который якобы флаг гетеросексуалов, но здесь нет ничего сексуального. Либо, если усмотреть здесь что-то сексуальное, это выглядит кощунственно. Это выглядит совсем страшно. Это выглядит совсем страшно. Да?
Не будем усматривать.
Мы не будем усматривать здесь сексуальности. Поэтому мы думаем, что глупость уже изначально, что это гетеросексуальный флаг. Это глупость. Потому что секса здесь нет. Или это абсолютно кощунственный секс. Страшный секс. Да, ну хорошо. Но мы находим ровно такой же. Я прошу всех посмотреть. Я не знаю, это у нас есть на редакционном. Посмотрите у меня в Твиттере, у меня в Фейсбуке. Мы находим ровно такой же флаг. «La manifte». «La manif pour tout». То есть этот флаг без одного мальчика в середине, один в один, только талия у русской чуть хуже, чем у француженки. Талия заплывшая, у русской заплывшая талия. Этот флаг полностью слизан со французского флага «La manif pour tout», который в 2013 году мы видели, два года назад. То есть разработчики флага для «Единой России»
не парились.
Не то, что не парились, они считают, что их заказчики кретины. Что настолько кретины, что они не знают, что два года назад ровно с этим флагом, один в один, с этими силуэтами, один в один, за исключением одного мальчика, которого подставили в середку, выходили французы. Ну как же, мы же помним, мы же не пьяные, мы в своем уме. Мы действительно трезвые люди. И мы помним, как два года назад с этим флагом, который нам сейчас пытаются всучить под видом гетеросексуального, выходили «Папа, плю мамо, я па мю пур ун энфан». Что-то такое. И простите меня, мой французский, я не говорю по-французски. «Ту гардьон ду код сивиль». Значит, и все это. Это были манифестации против разрешения гомосексуальных браков. Два года назад. Ровно через два года разработчики флага для «Единой России» и для всей России бесстыже крадут этот флаг у французов. Ну, как не стыдно? Ну, как не хотя бы украли у китайцев? Понимаешь, вот это низкопоклонничество перед Западом, это попытка все украсть у Европы, все слезать с Европы, разве это не постыдно? Так крадите, начните, наконец, красть на Востоке. Мы же мультивекторная страна, мы же обращаем свой взор к Тихому океану, к ШОСу. Украдите у таджиков, украдите у киргизов какой-то флаг. Почему вы все время крадете во Франции, непонятно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте. Вы имеете отношение к дизайну?
Да, по-моему, лучше пусть перед, чем вот, когда они делают сами, что-то выдумывают. У нас получаются вот такие праздники, как Петр с Февронией.
Нет, ну это тоже, извините. Петр с Февронией – прямой ответ Дню Валентина. Так что это тоже, в общем, слизано.
Нет, это
конкретно, точно, именно, действительно зеркальный ответ европейцам. То есть мы сами ничего не придумали. Ничего не придумали. Мы не праздновали никакого Петра и Февронии. Только когда обеспокоилась супруга президента Медведева, что в школах массово проводятся празднования Дня Святого Валентина, Светлана Медведева, супруга Дмитрия Медведева, выступила с инициативой вместе с Православной Церковью праздновать Петра и Февронию. Тогда, если вы помните, супруга Медведева пропагандировала ромашку. Любит, не любит, к сердцу прижмет, к черту пошлет. Значит, и надо сказать, что последняя строчка там к черту пошлет. Значит, это самое... Что там, поцелует, не помнишь?
Да.
Что там?
Вот это
любит,
в основном
самое
распространенное. К сердцу прижмёт, к черту пошлёт.
Нет, там еще две строчки есть. Любит, не любит, что-то плюнет, поцелует, что-то.
Да, да, и такое было. Но чаще гадали на это. Или просто на любит, не любит.
Ну вот тогда супруга президента Медведева выступила с этой инициативой, именно отражая натиск Запада. То есть сами мы ничего не придумываем. Мы обезьяничаем с Запада. Мы обезьяничаем. Хорошо. Мы страна, тем не менее, мы страна чемпионская в смысле разводов и абортов. Как это сопрягается с семейными, семейными ценностями? Можете пояснить мне, пожалуйста? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. 7373-948. Страна абортов и разводов. Чемпионская для Европы. По-моему, по разводам нас опережает только Украина. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я вот что хочу сказать. Женщина, просто талия у нее такая, что она, возможно, беременная.
Может быть, тогда будет четвертый. Да. И тогда женщина, еще одна, может быть, девочка беременная, тогда это прекрасно. Прекрасно, я согласен с вами. Да, тем не менее.
Надо пять.
Страна разводов и абортов. Мы страна разводов и абортов. Тем не менее, полагаем себя мерилом морали для всего мира. Весь мир должен учиться у нас. Мы несем истинные ценности. Каковы они? Мы несем разводы и аборты, если я правильно информирован. Во всяком случае, статистика об этом говорит. Алло, здравствуйте.
Это говорит Москва?
Это говорит Москва. А вы кто?
Меня зовут Андрей.
Андрей.
Да,
прошу вас. Мы страна разводов и абортов, тем не менее, выступаем как миссионеры, наущающие весь мир быть хорошими. Ну, нет ли здесь противоречия?
Часто вы говорите про то, что мы страна абортов. Я все-таки хочу не согласиться с вами. У нас аборты делают в государственных клиниках в основном. И учет более подробный этого дела. На Западе зачастую, и в том числе в Европе,
разве мир состоит из Запада?
Аборты делают в частных клиниках, и они не попадают в
государственные клиники. Простите, но разве мир состоит из Запада, а юг? Глобальный юг.
Но это совсем другая тема. Конечно, на юге, в мусульманских странах и в странах Востока.
Да, что
я гораздо крепче, чем у нас.
Сбрасывают в сауне?
Если брать какой-то символ, то, наверное, поискать лучше где-то на Востоке.
Все-таки мы можем. Скажите сразу вывод. Мы можем быть учителями нравственности для мира. Да, можем.
Пока что нет. К сожалению, нет.
Не можем. Спасибо. 7373948. Мы учителя нравственности. Мы учим Европу, потому что Европа пала. Европа пала, она отказалась от собственных идеалов. Я слышу это в выступлениях наших политических деятелей, моральных авторитетов, всяких гуманитарных мыслителей. Европа пала. Значит, а Россия устояла. Значит, мы учим Европу, нравственности в том числе, но у нас 10 раз большее количество убийств по статистике, чем в Европе. В 10 раз. Ну, например, у нас в 9 раз больше убийств, чем в Польше. В 9 раз. А там более чем в 10 раз больше, чем в Испании. То есть мы страна с угрожающим количеством убийств на душу населения, несравнимым ни с одной европейской страной. Ни с одной не знаю, не буду, здесь не могу гарантировать. Не знаю. Может быть, в Албании чуть больше. Значит, а может быть, в Албании похоже. Не знаю. Я знаю, что меньше, чем у нас убийств уже в Белоруссии в разы. Понимаешь, уже в Белоруссии. Значит, мы страна предумышленных, непредумышленных убийств, насильственных преступлений, абортов и разводов.
А не связано ли это с
алкоголизмом? При этом мы учителя нравственности. Мы учим весь мир нравственности. Нет ли здесь противоречия? Кажется мне, как инопланетянину. Например, я инопланетянин. Я сегодня прилетел на планету Земля. Сегодня.
Алло.
Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Кирилл. Вот, по поводу разводов.
Да.
Я много лет проработал в мировом суде.
Да.
Вот, и могу сказать одно. Действительно, разводов много. Я работал именно в мировом суде в Балашихе.
Да.
Вот за мою практику за год не меньше 200 разводов. Это только на маленький поселок. Поселок с населением порядка.
Тем не менее, я обсуждаю наше право быть моральными наставниками для всей планеты. У нас
Можем. Потому что и в вышестоящих судах, и везде просто тьма, море разводов. И при том,
Быть наставниками для всей
планеты? Да. И основная масса почему-то приходится именно на первые 5 лет брака.
Да.
Вот что я заметил.
Но скажите, пожалуйста, почему тогда вы считаете, что у нас есть основания учить весь мир морали?
Ну, потому что по количеству именно разведенных, именно расторгнутых браков.
Да-да. Но мы можем учить всех, будучи сами несовершенными. Да. Мы же несовершенны.
Да.
А?
Но мы учим, нет, мы учимся, мы и потом хочу заметить, что потом спустя там год-два приходят и забирают заявление, мирятся, находят свои ошибки, исправляют их.
Мне кажется, это внутреннее противоречие. Вот простите, ну правда, мне кажется, это внутреннее. Тебе не кажется, Эль? Ну правда. Ну вы
кажется,
всех учим.
Но мне кажется,
мы
что
всех
все
учим.
Наши беды от алкоголя.
Мы учим американцев, у которых убийств. Американцы, убийств в два раза меньше, чем у нас. При всем насилии американском, при всем насилии воспетом там Голливудом, у них убийств в два раза меньше, чем в России. Понимаешь? Мы учим европейцев, у которых убийств в 10 раз меньше, чем в России. Мы учим весь мир, будучи чемпионами по абортам и разводам. Нет ли здесь противоречия? Я спрашиваю простую вещь. Представьте себе, что я сию секунду прилетел с другой планеты. И представьте себе, что мы прилетели, например, с другой планеты. А, да, и ты тоже прилетела с другой планеты.
Хорошо.
И я тебя прошу, как ты есть инопланетянка, Z001, допустим, какая-то, неважно. Я тебе говорю, Z001, информацию по этому месту, ты мне говоришь. Да, это место славится миссионерством и учит весь мир жить. Здесь в 10 раз больше убийств, чем в Европе. Два раза больше убийств, чем в Америке, и они главные по разводам и абортам. Поэтому они считают, они должны учить весь мир. Ты говоришь, Z01, спасибо, я отвечаю, спасибо. Мне кажется, это несколько противоречиво, говорю я. Черт, ну мне так кажется. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Здравствуйте, день добрый, Игорь меня зовут.
Да, Игорь.
Ну вот я могу сказать, мне 44 года, вокруг меня все друзья развелись, ну кроме одного, и по национальному, наверное, признаку. Ну,
в смысле, вот. Там есть некое родовое устой, еще не разрушились родовые устои?
У евреев немножко к разводам такое отношение,
которое... А вы не еврей? Вы не еврей?
Нет.
Давайте посплетничаем. Хорошо. Можно посплетничаем?
Можно.
Скажите,
можно.
Что меня, скажите, евреи дико похотливы, дико, и они гуляют налево, но тихо.
Ну, армяне тоже гуляют налево, но тихо. Но семьи у них стандартные. У меня есть просто знакомые.
То есть, армяне, и те, и другие полагают, что если ты гуляешь налево, не обязательно потом гоняться с топором за женой.
Да, но семьи
а русские полагают, что можно и погоняться. Да,
да, а? Семьи хорошие не пьют.
Не пьют.
Вот. Я считаю, что нет. Я считаю, что то, что говорят про мораль западную, это вообще полная ерунда. Потому что семьи крепкие, начиная от итальянцев, заканчивая французами. Вот, культ семьи на таком высоком уровне, никто детей не бросает, вообще никто не бросает.
Да.
С детьми носится от...
Простите, я вас перебью, мы продолжим через секунду. Совет фонда «Династия» только что принял решение о ликвидации организации. Фонд некоммерческих программ бизнесмена Дмитрия Зимина «Династия», включенный Минюстом в реестр НКО иноагентов, прекращает свое существование, только что сообщил сайт организации. Решение принято о ликвидации фонда. Все, они ликвидированы. Продолжайте, пожалуйста, я вас очень прошу. Что вот. Там говорили, да?
И я сколько видел, я был вот на Сицилии, был и во Франции, был и в Германии. Культ семьи на таком уровне, что нам и не снилось. У нас сейчас за последние 5-7 лет очень сильно все поменялось, мне кажется.
Да.
И поменялось в худшую сторону. Сейчас можно бить, пить, курить, лишь бы деньги были. Поэтому здесь какую-то девочку по радио слышал, она мне рассказывала, что ее нужно любить. Как автомашину. Вот. Ну, правда, она сказала, что ей там 40 лет, я думаю, поддержанная автомашина как-то не очень.
Ну, это уже ретро.
Да, ретро. Ну, это, наверное, ретро уже к 80.
Винтаж.
Да, к 40, винтаж. Да, к 40 это уже винтаж. Такой хлам.
Да.
Вот. Поэтому то, что аборты делают, ну, просто потому что вот у меня есть племянники 28-22, но у них перспективы жениться нет. Вообще нет. Потому что так на сегодняшний день это просто лучше одному жить, проще. Ну и так каждые там 2 года влюбленность тоже неплохо.
Да, вот, спасибо, поэтому... спасибо. Уж очень сомнительно про Америку, говорит Вячеслав. Вячеслав, поезжайте в Америку. Вы знаете, самое простое, что вы можете сделать, это поехать в Америку. Вячеслав. И знаете как? Поезжайте не только на побережье, поезжайте хотя бы, доезжайте до Пенсильвании. Хотя бы до Пенсильвании. И вы, наверное, все еще найдете поселки, где двери не закрывают вообще. Думаю, что их уже очень мало. Но вы найдете сплошь поселки, уже начиная от Нью-Джерси, где двери входные, стеклянные. Ну, просто стеклянные. Значит, просто если вы намотаете на кулак полотенце. Да, и да, еще у американцев замки такие, что изнутри нажатием на дверную ручку открывается дом. У американцев такие замки. То есть нет таких сейфовых замков. И поэтому ты делаешь следующее. Чтобы войти в американский дом, ты наматываешь полотенце на кулак, бьешь в стекло, оно обычно тонкое, значит, и одинарное. Одинарное, потому что ну, из-за климата. Пробиваешь стекло, потом спокойно левой рукой открываешь ручку и открываешь дверь. И это так. Просто я останавливался в домах американцев. Много. Много.
Как в один дома.
Да, абсолютно верно. Один дома, и везде, где я ночевал, везде было так, что двери стеклянные. Двери стеклянные пробиваются просто ударом кулака, если его чуть-чуть обмотать тряпкой, там, пожалуйста. Значит, американцев, да, и так. И до недавнего времени еще в Нью-Джерси, в большинстве поселков, мне говорят об этом люди постарше, что еще лет 30 назад в Нью-Джерси, например, двери не закрывали. Но сейчас уже закрывают. Сейчас уже закрывают. Ставят на простейшую сигнализацию, типа 1-1-1-1, и все. Ну, это какая-нибудь такая сигнализация. Или 4-0, значит. Но все-таки двери, стали двери закрывать. Нет-нет, в Америке на самом деле насилие гораздо меньше, чем в России. На самом деле насилие гораздо меньше, чем в России. 10.30. Новость.
Обзор прессы.
10.34, у микрофона Эльвира Хасаншина. Российская газета публикует материал под названием «Чувство без долга». В России предлагают вычеркнуть имущество родственников неудачного банковского заемщика из списка собственности, которая должна быть распродана для погашения его долгов. Таким образом, планируется защитить родителей, детей и супругов-должников. Подробнее об этом читайте в российской газете. Там также есть памятка от МВД об опасностях селфи. Полицейские будут раздавать ее школьникам, студентам и другим гражданам на лекциях, уроках безопасности и правовой грамотности, чтобы минимизировать количество трагических происшествий при фотографировании селфи. Подробнее об этом читайте в российской газете. А «Коммерсант» публикует материал под названием «Следствие уперлось в Запорожец». Машину, использованную для убийства Бориса Немцова, купили до того, как решили ему отомстить. Как стало известно «Коммерсанту», допрос очередного свидетеля по делу об убийстве Бориса Немцова поставил под сомнение изначально высказанную версию о месте политику за его прозвучавшие после теракта в редакции французского еженедельника «Шарли Эбдо» призывы публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». Там же материал, рассказывающий о том, что спутник московской студентки Варвары Карауловой вернулся из Турции под арест. Дома чеченца обвинили в намерении примкнуть к исламскому государству. Урус-Мартановский райотдел полиции возбудил уголовное дело в отношении местного жителя Муслима Ахмаева. Он был задержан в одной группе со студенткой МГУ Варварой Карауловой при попытке пересечь турецко-сирийскую границу и примкнуть к группировке «Исламское государство». Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». Ну а «Ведомость» рассказывает, что «Голос» может свернуть деятельность. Об этом заявили его сотрудники. После прошедших обысков они могут не найти средств для наблюдения за выборами. Подробнее об этом читайте в «Ведомостях». 10.35. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Поехали дальше. Слушайте, ну правда, дайте мне про Памелу Андерсон рассказать. Скажи, пожалуйста, а чем она знаменита в обычной жизни? Актриса Памела Андерсон.
Ну, видимо, защищает животных.
Да нет, видимо, не видим. Ты знаешь о ней что-нибудь или нет?
Памела нет, я Андерсон. Не увлекаюсь ее жизнью.
Нет, ну, подожди, кроме мне кажется, что фильмов. Она... А, сейчас я Памела... Она не из этого самого Андерсон, не из «Спасателей» Малибу.
Да, да. Да? Да, это она.
С сиськами там... здоровья.
Она их уже уменьшила.
Андерсон. Сейчас посмотрим. Она, по-моему, из этого, она ходила с такими, знаешь, у нее смешные были ужасно купальники с такими, от бедра с такими разрезами, это ужасно. Все было ужасно.
Тогда было женщине, модно, ну
а теперь, что? А, это было модно. Да. А, окей, нет проблем. Она из Британской Колумбии, Канада, Памела Дениз Андерсон. Она родилась, Лэн Смит, Британская Колумбия, ее мать работала официанткой, отец был мастером по обслуживанию каминов. Финские корни, тру-ту-ту. И дальше. Ее прадед Юхо Хю... Где сейчас? Хютияйнен. Юхо Хютияйнен. В 1908 году переехал в Америку из Сярярви. Центральная Финляндия, сменив при этом фамилию Нандерсон, что неудивительно. Да, а со стороны матери у нее русские корни. Так вот же, поэтому она пишет сейчас Путину письма. Потому что она русская на самом деле.
Ну, потому что он Стерхов там выпускал.
Конечно, Стерхов, конечно, конечно. Она пропагандирует ветеринарство. То есть она вегетарианство, простите. Вегетарианство и активистка. И против использования меха в одежде. Прекрасно. Ну и хорошо, я не знал. А где она снималась, непонятно. А вот.
Спасателем Малибу.
Спасателем.
Не называй меня малышкой.
Очень страшное кино 3. Барат, культурное исследование Америки в пользу славного государства Казахстан. Она там снималась. Конечно, в Барате она снималась. Ну, правильно. Я теперь понял, где ее видел. Хорошо. Она пишет, что мы должны спасти голубого нарвала или что-то в этом роде весьма подозрительно звучащее. Понимаешь? Значит, секундочку, у меня отрубился интернет на памяти. На памяти Андерсона у меня отрубился интернет. Сейчас мы его попробуем найти. А может быть, перезагрузить, а? Скажите, а вы не можете вот сейчас вот ту штуку выдернуть питание, досчитать до 15 и снова включить, а? Пожалуйста. Сейчас мы сделаем. Мы выключим питание Wi-Fi, и потом через 15 секунд снова включим, и все будет хорошо.
Ну, я читала про этих финвалов, которых она защищает.
Ну, скажи мне.
Тоже удивительно.
Какой же я молодец, что я все сохранил. Смотри, какой я молодец. Можно я себя похвалю? 15 секунд. Считайте до 15. Это и 1, и 2, или до 30 быстро. Да, договорились? Слушай, подожди. Значит, я молодец, что я сохраняю PDF-ы на десктопе. Если бы я сидел в интернете, ку-ку, у меня интернет пропал. Актриса Памела, она хочет спасти финвалов.
Финвалов.
Ты видал этих животных?
Это второе, ну,
они достойны картинки. Спасения?
Да, ты это огромные мертвые. Киты.
Это мертвые финвалы, это мертвые киты, мертвые. Они
нет,
уже мертвые.
Их очень мало осталось.
Они не мертвые.
Почему мертвые?
Я тебе объясню. Потому что эти исландцы их убили и везут японцам, столь же кощунственным людям. Ты поняла, в чем там история?
Да. Сейчас она хочет задержать какое-то судно.
Есть судно. Значит, я очень быстро расскажу. Есть судно, которое уже убило финвалов. Все, их убили и убили. Все, они мертвые. Все, мясо осталось. 1700 килограммов мяса финвалов, которые убиты незаконно, как полагает Памела Андерсон, значит, в обход мораториев, тра-та-та-та-та. Это судно пыталась пройти через Панамский канал. Его блокировали, сказали, не пустят. Же им надо в Японию пройти, понимаешь, в Японию. А японцы готовы жрать финвалов, довольны и так далее. Все. Сикока-сикока и все. Вот, значит, а дальше это судно попробовало пройти через Суэц. Через Суэц и вокруг Китая, вот здесь все это, Вьетнам и так далее. Тоже их не пустили, сторонники животных. Тогда, защита, а тогда это судно пошло через... Северный Ледовитый океан. Сейчас они стоят в Тромсё. Тромсё – это город на севере Финляндии. Спросите Норвегии, который славится огромным количеством русских проституток из Мурманской области. Значит, они сейчас стоят в Тромсё и ждут погоды. Они ждут северного пути, там, чтобы ледоходы, вот это ледоколы, ледостав, ледосплав. Вот все это произошло вместе. И тогда можно будет проникнуть через Северный Ледовитый, Лаптевых, Баренцевых там, и всех остальных добрых людей. Понятно? Значит, она говорит, давайте пока оно в Тромсё, Путин говорит, разбомбите это судно, не пустите его через русские воды. Понятно? И все, пошлите там подводную лодку. Ну, они уже мертвые. Объясните мне. Кто-нибудь из защитников природы, позвоните 7373948. Финвалы мертвые. То есть они уже в виде мяса путешествуют. Так что же, если мы их пустим в море, теперь выкинем, то ведь это же вызовет рост популяции кого?
Это же прецедент.
То есть они перестанут убивать.
Да.
Не знаю. Алло, здравствуйте.
Алло, это радио говорит Москва?
Да, вы защитник животных.
Извините, пожалуйста.
Да, хорошо, да нет проблем. Что-то вы, если надо извинить, отпустить грехи или что-то, прям действительно звоните мне всегда. Это правильно. Я сразу ныне отпущающие. Все, поехали. 7373948. Серьезные люди. Давайте, серьезные люди. Все. Алло, здравствуйте. Алло. Да, прошу вас.
Алло.
Да, слушаю вас. Вы защитник животных.
Я не защитник животных, но я поддерживаю позицию Памелы Андерсон.
Скажите, пожалуйста, ну хорошо, но они уже мертвые, эти кики, все уже.
Сергей, вот в этом-то как раз и спорность момента, да, они мертвые.
Да.
Прекратить просто вот это вот действие, не дать провести и продать, это возможность показать охотникам, браконьерам.
Исландцам.
Не пройдете.
Скажите, а вы же знаете, что они звери. Исландцы, датчане постоянно убивают дельфинов, постоянно убивают жирафов и так далее. Звери, не люди, звери. Ну как вы можно... как мы исправим природу датчан, исландцев и прочих скандинавов? Ну если они звери, они все... Они будут звери, да.
Это все очень просто.
Да.
Надо вспомнить, что Россия – это страна, которая вправе учить других жить.
О, спасибо большое. Вот здесь вы меня просто опрокинули, добили просто. А добил. Я бью по ковру. О, я ладошкой бью по ковру. Спасибо, отпустите. Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, Эльвир, доброе утро.
Ну что там, Финвалов-то нужал, ну что, с одной стороны, с другой стороны, мертвые. А вы знаете, Фрог, вчера читаю, поймали в Зимбабве каких-то, значит, охотников за носорогами. И сожгли 100 килограммов носорожьих рогов торжественно, чтобы им неповадно было. А я думаю, сколько человеческих судеб можно было вылечить людей от носорожьих рогов и взяли и истребили. Ну что ты будешь
делать? Я думаю, конечно, что мертвых финвалов надо похоронить в море, это раз. А во-вторых, едучи вчера по МКАДу, я был свидетелем вообще чрезвычайного цинизма.
Давайте.
Видят Toyota RAV4, трехдверка, старушка, ну, видишь, наверное.
Такие. Ну, знаю, конечно.
И сзади на запаске у него чехол, и на чехле прям заводская надпись. Preserve Nature и хвост кита.
Хвост кита.
Я был в ужасе просто.
Это совпадение, это была Памела, может быть.
Может быть, это была и Памела, но на самом деле японцы вообще чрезвычайные циники. Они жрут китов и говорят при этом, что надо сохранять природу.
Вы думаете, что это фабричная надпись была?
Это фабричная надпись, точно, совершенно. Я у себя запостил в Фейсбуке, это не самопал.
Это постыдно, конечно.
Это ужасно.
Японцы, да, японцы, вы знаете, ну что делать? Японцы любят все есть. Все, что не помню. А в свою очередь скандинавы, датчане, исландцы любят все убивать. Ну что, ну как мы можем этому помешать их счастью?
Так, перекрыть им путь, пускай они не возят.
Ну хорошо, ну я не знаю, но они все равно будут убивать, пойми ты. Они ненасытные. Они все равно будут убивать постоянно. Потому что в этом их сущность. Они убивают, чтобы увидеть кровь и опьяниться кровью. В это время, ну, датчане, для чего они убивают море дельфинов? Дельфины заходят в бухту. Ты знаешь, что это ежегодный праздник убийства?
Да.
Дельфины заходят в бухту. Значит, датчане эти дивные запирают эту бухту, сходят вниз сами по пояс, там, по грудь, значит, с палками, с гвоздями, и забивают, и все это море, вот эта вся бухта становится бордовой от крови, и они их убивают, это ежегодно делается, это их главный праздник. Абсолютно зеленый. Мы ничего не можем сделать. Мы ничего не сделаем. Они звери по природе своей. Ну что, надо... Это такая традиция. Мы же все традиции должны уважать, нет? Кстати говоря, ну действительно, не расторгают браки в некоторых областях сегодня. То есть, говорят, завтра придите, говорят, придите завтра. Придите завтра. Сегодня не расторгают. Я скажу, в связи с как там? ДПФ? ДПФ. День Петра и Февронии. В связи с ДПФ сегодня не расторгаются браки вообще никакие. В Калужской и Тульской областях, в Преамурье, вот видишь, Благовещенск, и в некоторых других субъектах Российской Федерации. Сообщает об этом Российская газета. А что же делать? А если люди ненавидят друг друга и готовы друг друга убить, им говорят, ну, приходите все-таки в четверг.
Один день поэкономьте
деньги. В четверг придете, мы вас расторгнем, к чертовой матери. Сегодня не портите нам праздник. Вот, очень прикольно, да, действительно такая фигня есть, я нашел. Кадыров обвинил Запад в поддержке исламского государства для того, чтобы бороться с исламом. Вот, конечно. Я давно думал, что это все-таки всплывет. И, наконец, это распознал Рамзан. Можно прочитать? Организация «Исламское государство» поддерживается Западом для отвращения людей от исламской религии, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во вторник, 7 июля, на встрече в Грозном с руководителями силовых ведомств. Дальше слушайте. С этими шайтанами, имеется в виду «Исламское государство», работают специальные западные институты, которые спонсируют их, подсказывают им наиболее провокационные ходы. Все это делается для того, чтобы ислам ассоциировался с жестокостью и беспределом. На самом деле, то есть это, ну, видимо, американцы, или может быть, я не уверен, Рамзан здесь не сказал, Кадыров, не сказал, кому это приписано. Наверное, англосаксы, американцы вот все это делают, да, сделали исламское государство, чтобы ислам ассоциировался со зверствами. Специально сделали. Ну, знаете, а на самом деле, конечно, исламу никому в голову не придет никакого, ничего такого, правильно? Вот. Он уточнил, что все действия исламского государства, запрещенного, кстати, в России, направлены на отвращение как можно большего числа людей от ислама. Этому способствуют жестокие казни, принуждение детей к участию в убийствах. Не только мусульманин, вот и дальше цитата из Кадырова, не только мусульманин, но даже безбожник не способен на такую низость. Безбожники как раз никаких низостей не совершают. Я мог бы аргументированно ответить Кадырову, что безбожники как раз никаких низостей не совершают. Потому что безбожники глубоко воспитанные люди, которые сдерживаются не страхом кары Господней, а собственной моралью. Поэтому безбожники, господин Кадыров, безусловно, культурнее всех. И, конечно, точно не пойдут на зверство и ни на какую низость. Верьте безбожникам. За безбожниками будущее. Эти люди зомбированы, продолжает Кадыров. Их специально готовят к таким зверским преступлениям. Я вас ознакомил с этой информацией и не буду это обсуждать, если позволите. Потому что любое обсуждение может вывести нас на неполиткорректные, политически невыверенные выводы, которые могут оказаться ужасными. Поэтому вот Кадыров это заявил, и все. Я не собираюсь это обсуждать, договорились, потому что тут сейчас, если я подключу слушателей, мы такого наслушаемся, что и будет ад настоящий, не надо. МИД высказался против трибунала по упавшему под Донецком Боингу. Значит, что предлагали Нидерланды? Нидерланды предлагали до окончания расследования, которое, как вы знаете, они черновик разослали сейчас, значит, до окончания расследования устроить международный трибунал. Я считаю, я здесь абсолютно разделяю позицию МИДа, а для чего это шоу нам? Для чего шоу? Тем более из смертей людей делать шоу. Для чего это? Что за бред? И вообще любой трибунал хорош, когда ты его проводишь. Но если ты проводишь трибунал, это офигенская тема.
Да.
А если над тобой проводят трибунал, так зачем он нужен, вообще непонятно. Там начнутся спекуляции, начнется поясничение, какое-то грязное, там будут, трибуна этого трибунала будет предоставлена грязным антирусским, русофобским силам. Для чего это нужно вообще, я не понимаю. И совершенно справедливо МИД отказался. Но сейчас нам пеняют. Я несколько агентов, таких антирусских агентов, которые меня здесь подписывают постоянно, а я их подсчитываю. Они подписывают, я подсчитываю. Да, значит, несколько агентов таких мне написали. Вот русские отказались от международного трибунала, значит, рыльца в пушку нет. Не значит. Если вы отказываетесь идти на шоу, а этот трибунал предполагался как шоу, это не значит, что у вас рыльца в пушку. Просто говорите, я не пойду на это шоу. Ну, тебе говорят, тогда ты виноват. Нет, неправда. Неправда. Я ничего не виноват. Я не хожу на преступление и наказание куда-нибудь в театр, например. Это же не значит, что я убил старушку. Ну, я же не убивал старушку, правда же? Ну и все. Так что, не работает камера. Спасибо, сейчас мы будем чинить камеру, да? Нам уже известно, что не работает. А вы проверьте еще, может быть, у кого-то работает, у кого-то не работает. Сейчас попробуем тоже чинить камеру. Мы тут что-то взломали, сломали, но не знаю. Потому что у нас не было интернета. Но, кстати говоря, я-то перезагрузил, а может быть, то, что касается камеры, не перезагружено. Вы считаете, что мы должны участвовать в подобном трибунале? 7373948. Алло, здравствуйте. Нам надо участвовать в подобном трибунале?
Обязательно.
Почему?
Ну, мы же исходим, что самолет сбили в Украине.
Мы не исходим. Там... Мы пока, послушайте, ну давайте, мы будем серьезными людьми. Мы исходим из того, из простого предположения, что из целого ряда исследований, мы понимаем, что его сбил, скорее всего, БУК, такой БУК, который находился на территории контролируемой украинской армии. Ну, да, вот да. Ну так зачем нам шоу, которое проведет Нидерланды? Проведут Нидерланды, дав трибуну русофобам. Зачем это нужно?
Ну, они также, этот трибунал даст трибуну, и для российской точки зрения, и, вероятно, мы сможем предъявить какие-то.
Вы знаете, но режиссер это не мы. Режиссер это не мы. Режиссер это не мы будем. Ну зачем нам? Из какого города вы звоните?
Из Берлина.
Из Берлина. Отличная погода в Берлине?
Простите?
Как погода в Берлине, говорю?
Сырковато будет.
Нет, правда, у него 49-й код и все такое. И все такое. Я считаю, что нам не надо никаких судилищ. Я считаю, что все, что организовано другими, чужими режиссерами, будет использовано против нас. И нам это не нужно. В обстановке недоверия, в обстановке травли, организованной травли, на самом деле, со стороны европейцев, нет смысла в обстановке охлаждения отношений. Нет смысла участвовать в подобном трибунале. Скажите, пожалуйста, вот ваша... Давайте вашу точку зрения. Может быть, я ошибаюсь. Скажите, выписала вот это 84 на 16, да?
Да.
Мы уже и разместили. Скажите, России следует принять участие... Нидерланды приглашают нас к международному трибуналу по расстрельному Боингу. Нам следовало бы принять участие в таком трибунале. 134-21-35, да. Нет, 134-21-36. Нет, 134-21-36. Я категорически нет. Я категорически нет. Ну и, конечно, МИД тут совпало, да? МИД категорически нет. Но вот человек из Германии позвонил из Берлина и говорит, что надо, потому что это будет трибуна для нас. Нам не нужна трибуна для нас. Потому что трибуна для нас – это ежедневная правда, которую не показывают там по телевизору. Значит, безусловно, в телетрансляциях будет наша правда вырезана. А их правда какая-то якобы подтасовка и ложь, их ложь, будет воздвигнута, будет выдвинута вперед. Зачем это нам? Абсолютно не нужно. Абсолютно не нужно. Смотрите, тем не менее, у меня 47-48% считают, что надо участвовать в этом международном трибунале, на который нас приглашают Нидерланды. Я считаю, что это будет срежиссировано против нас. Это будет срежиссировано точно против нас. 49-51... И сейчас 50-50. Я останавливаю это голосование. 50-50. Я остановил голосование, спасибо. А сторонники еще позвоните, пожалуйста, если 50% говорят, что надо. 50-50 выпишешь, ладно, пожалуйста. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Нам вообще не надо отвечать на происки Запада, вообще негодяев, которые нас обвиняют.
Ну, надо как-то проводить свою точку зрения.
Надо изолировать их от всех и нажать кнопочку красную.
Не-не-не, ну это уже отчаяние. Какое-то у вас звучит отчаяние. Нет,
нужно завоевать весь мир, просто...
Не-не-не, подождите. Ваша фамилия Тамерлан или, кстати, Батый? Батый, наверное, мне кажется, Чингисхан. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Здравствуйте, Сергей Михаил Иванович.
Михаил Иванович.
Давайте вспомним Тельмана,
да,
который участвовал в шоу на эшафот, но участвовал в процессе поджога, да, Рейхстага. Так и мы должны идти и использовать это как трибуну в отстаивании своей точки зрения.
Понимаете, сегодняшний мир... Михаил Иванович, позвольте мне. Сегодняшний мир – это мир телетрансляций. Век телепублик, понимаете, телевизионных публик. Нас просто вырежут из репортажей, так же, как вырезают разбомбленные дома в Донецке. Просто их не показывают. Ну, Михаил Иванович.
А что, наших журналистов не будет, мировых журналистов там не будет?
Мировые
что,
журналисты защищают...
Тельман?
К сожалению, сегодня журналисты, это CNN, это Fox, это люди, которые пронизаны моралью в атаге какой-то, шоблы, шайки, стайки. Понимаете, они будут как стая нас рвать, и зачем это нужно?
А наша стая в лице... Говорит Москва, вас, да, как главного редактора,
например,
и всех остальных будут рвать их.
Нет. Нет, потому что мы будем. Это то же самое, что мы будем говорить своим, а не своим. Тогда зачем вообще соединяться?
Если а тогда мы... зачем Тельман участвовал в процессе?
Он участвовал в процессе, честно говоря, за тем, чтобы об этом услышал Советский Союз, который бы и без этого его услышал. Ну, серьезно, это же речь обращенная, мы становимся спиной друг к другу, и каждый обращается к своим. А зачем? Ну, вы...
Я считал, что к мировому сообществу,
да,
он обращался, Тельман.
Да, конечно, нет. Ну, спросите любого,
нет,
американца...
Нет, ну, я понял,
ну,
вы
вот
меня...
Вы грамотный человек, Подумайте сейчас, найдите мне человека, равного вам по образованию и жизненному опыту в Соединенных Штатах. И спросите его, зачем Тельман обращался к мировому сообществу. На вас будут сделаны глаза, как два пятака. Никто ничего не слышал ни про какое обращение Тельмана ни к какому такому сообществу. Потому что информация давалась нам. То есть он в сущности говорил это нам. Вот и все, вот и вся тема. А туда это не давалось. Поэтому это манипулируемая информация в любом случае. Коли они уж против нас, они будут манипулировать международным трибуналом. Или в случае, если будут даны равные возможности, не будет равного освещения. Освещение будет все антироссийское пойдет в топе, все, что пророссийское, пойдет просто в корзину. Будет вымонтировано и все, в ноль. Зачем это?
Вот смотрите, а если мы туда, допустим, идем в США,
давайте мы устроим трибунал. Давайте мы устроим трибунал.
И мы можем.
Ну, где-нибудь в Костроме.
К нам никто не придет.
Где-нибудь в Костроме. Зачем нам Нидерланды тогда? Все. Мы устроим трибунал. Я считаю, что по чужим трибуналам нечего ездить. Вот и все. В движение.
Подъем. В движении.
Так, в движение. Секундочку. Яндекс.Карты. А, у меня было 3 балла. Сейчас у меня перезагружается вся эта сложная машина. Также 3 балла и осталось. Плохо на проспекте Мира после... Секундочку. Опять перезагружается. Господи, помилуй. Все, была бы ножка, я бы ее сейчас тут напал на нее. У нее муж в Яндексе работает. Слышишь? Серьезно. Значит, сейчас пробки. 3 балла. Проблемы перед Волоколамкой на внешнем МКАДе. Раз. Проблема в Мытищах, и Осташка выглядит предпочтительнее. Балашиха стоит, от Медвежьих озер на щелчке красная. На въезд в город есть проблемы. Кстати говоря, на выезд из города, напротив Щербинки, на Варшавке, есть проблемы, представляете? Но при том это, по-моему, на маленькой Варшавке, которая вот идет Щербинка-Подольск, вот это вот. Старая. Перед коммунаркой, газопроводом стоит Калушка 7 км в час. Все остальное довольно прилично. Довольно прилично. Текстильщики там, вы знаете, они не едут вообще. 7373948. Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. Где едете? Что видите? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро. Здравствуйте. Пробка весьма недурственно едет Варшавка в центр.
Да.
Слегка подстаиваем перед поворотом на Нагорный. И хотелось бы отметить, что на Западе нафиг не нужны никому выступления Чуркина в ООН.
Ну, вообще никто не знает. Он, конечно, Чуркин наш, он клевый. И его никто не слышит. И все.
Абсолютно.
Конечно, Джуга, вот и спасибо, да. Это наконец подтверждает мою точку зрения. 7373948. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте. Вот пробка от Минки до МКАДа.
До МКАДа, от Минки до МКАДа. Хорошее место. Неплохое место.
Он скажи, красиво сказал, да.
Но я далеко. Не знаю, что это. Это место. Вы могли бы включить вот эту фразу в Алису в Зазеркалье. Место, пробка от Минки до МКАДа. Это как что? Ну, да, неважно. Не имеет значения. Мы приняли к сведению. Спасибо. Мы пойдем и проживем ее.
Эту среду, 8 июля. Подъем.